Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Спонсор выпуска ООО «Суханово Эстейт» представляет жилой комплекс «Суханово Парк». Доступная роскошь наедине с природой.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Вторник, 17 часов в Москве. У микрофона Сергей Корзун. И в студии программа «Особое мнение» юрист Михаил Борщевский. Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Есть несколько вопросов. Давайте начнем с самого свежего сообщения. Цитирую его по ленте РУ со ссылкой на Этартас. Депутаты в понедельник внесли в Госдуму законопроект, ужесточающий наказание за нарушения на митингах. А Этартас сообщил об этом сегодня. Среди инициаторов член партии «Единая Россия» Андрей Сидякин, вышедший из партии «Справедливая Россия» Игорь Зотов, Михаил Старшинов. Максимальный штраф за нарушение при проведении общественных акций депутаты хотят увеличить с 5 до 100 тысяч рублей. Есть еще важное, важное положение этого законопроекта. За воспрепятствование организации или проведения митинга, равно как и за принуждение к участию в нем с физических лиц, планируя взимать штрафы в размере от 10 до 100 тысяч рублей, а с должностных от 50 до 200 тысяч. Мы знаем, что практика повышения штрафов, в общем-то, довольно благоприятно, признаем, сказалось на поведении автомобилистов, скажем, на дорогах. Да, пешеходов, по крайней мере, в Москве стали пропускать сейчас. Вот это будет действенно или не будет?
Значит, здесь надо разбираться, какой штраф за что. Значит, мне нравится штраф, причем большой штраф, за принуждение... За принуждение к участию в митингах.
Так.
Значит, когда людей там грузят в автобусы и в приказном порядке их везут куда-то, да, значит, а теперь за это можно будет напороться.
По-моему, никого не осуждали даже и по старой статье, и вообще не было.
А там я что-то не помню.
За принуждение нет. Было что-то, помню, что-то было, с митингами ходил, но, наверное, недостаточно. Ну, у меня одного дела не было, возбуждено
Москву. Да. Значит, это первое. А воспрепятствование за разрешенному митингу штраф увеличивается очень хорошо. Что меня там смущает, там увеличивается еще штраф организаторам митинга. Но тут депутаты поторопились, потому что в Конституционном суде, если мне память не изменяет, в понедельник слушается дело как раз о законности штрафов для организаторов митингов.
Вот здесь предполагается с организаторов взимать за нарушение порядка митингов, с организаторов взимать от 10 до 100 тысяч, с участников от 1000 до 10.
Здесь уже теперь депутаты придется подождать, что решит Конституционный суд. Буквально в понедельник слушается дело, где вообще заявители оспаривают конституционность наложения штрафа на организатора митингов за превышение количества участников митинга. Я, естественно, ничего по этому поводу говорить не буду, мне в понедельник в этом деле участвовать, поэтому, так сказать, заранее не имею права и не хочу предрешать решение Конституционного суда. Поэтому здесь Конституционный суд ответит на инициативу депутатов. Если Конституционный суд признает законным, то, пожалуйста, увеличивайте штраф. Если признает незаконным, то все отдыхают. Вот. Другая вещь, то, что инициаторы этого законопроекта говорят, и это, в общем, справедливо. Организаторы митинга отвечают за порядок на митинге, должны отвечать за порядок на митинге. Я беру разрешенные, так, согласованные акции. Милиция должна охранять, обеспечивать порядок. А кто будет мусор убирать? Такой простой вопрос.
Вообще не участники митинга во всем мире, насколько мне известно, это делают муниципальные службы.
То есть за счет бюджета города. Да. То есть, поскольку мы с вами, вы и я, являемся налогоплательщиками, за наш с вами счет, то есть наши с вами деньги, которые мы бы хотели, чтобы пошли на строительство дорог, пойдут на уборку мусора после митинга.
Пошли правоохранительные органы, мы тоже им платим косвенно.
Правильно. Так вот, когда правоохранительные органы охраняют Сахарову и Болотную, и так как они охраняли, мы с вами, с учетом наших политических симпатий, готовы за это заплатить. И когда муниципальные службы убирают после митинга на Сахаровой Болотной, нам с вами это вполне устраивается и кажется нормальным. Правильно?
Кажется. Мне кажется нормальным.
И мне кажется нормальным. Теперь представьте себе, что в другом месте проходит митинг в поддержку России для русских, например. Что-нибудь такого рода, да? Вот. Или в митинг за, там, я не знаю, налог на усы.
Разрешенный митинг?
Разрешенный.
Один вопрос.
Да.
У меня никаких вопросов то же самое.
И не обидно будет, что ваши деньги... И муниципальные службы тратят на уборку мусора после этой фигни.
Не, я считаю, что должны цвести все цветы, должны все мнения высказываться. Поэтому и за тот митинг я косвенно готов заплатить через мой муниципалитет.
Ну вот, а мне кажется, на самом деле, что организаторы митинга должны оплачивать уборку территории после митинга. Причем не важно, какого, митинг против усов или митинг, так сказать, за чистоту выборов. Мне в любом случае согласованный митинг, разрешенный митинг, пришел, выступил, убери за собой. Знаете, как, ну, это разумно, это разумно. Как эту ситуацию прогарантировать, очень опасно из моего предложения, вот из того, что я сказал, вытекает как бы предложение, опущая организаторы митинга, делают взнос, некую down payment, ну, оплату, да, из которой будет оплачивать служба, муниципальная служба будет оплачивать свои расходы. Нельзя такую вещь проводить. Нельзя, потому что тогда у нас, вы понимаете, играя на расценках, эти митинги будут стоить столько-то, а эти будут стоить столько. У меня нет ответа на вопрос. Но то, что митинги, это, особенно в больших городах, это не должно быть такой вольницей, где хочу, там и провожу. Я, знаете, я приводил пример. 20 человек, выступающие за чистые автомобили. Вот в городе уже чистые автомобили. Их можно понять? Можно понять. Правда? Они перекрывают Тверскую. И вот за чистый автомобиль выступают. Да? Город стоит на ушах, но правомерные, не политические, правомерные требования. Да? Вот, то есть митинги есть митинги и митинги. Значит, так вот, любое законодательство, направленное на затруднение в объединении митингов, палки в колеса, создание препятствий. И я против. Потому что это все кончится бунтом, революцией.
Вопрос один я уже задавал. Величина, от величины штрафов зависит отношение участников этих акций?
Ну, во-первых, участники должны отвечать только за... Что они, вот участники митинга должны нести административную ответственность только за нарушение порядка на митинге. Ну, там, разбил витрину, перевернул, так сказать, мусорный бак, то есть, ну, там, мелкое хулиганство. Вот они за это должны отвечать. Что касается организаторов митингов, то сегодня там, помните, недавно был наложен штраф в размере 1000 рублей на Владимира Владимировича Путина.
Или 10 тысяч.
По-моему, 1000. По-моему, 1000.
Спорить не буду.
Вот. Ну, понимаете, оно смешно, да? Значит, то есть организаторы митингов, которые неправильно просчитали количество участников, заявил на 50, а пришло 500. Заяви на 500, придет 50. Пожалуйста, твои проблемы. Организаторы митинга – люди ответственные. Их ответственность не заканчивается написанием заявки на митинг. Вот. Они должны отвечать за порядок на митинге. Ну, в той части, в которой полиция не отвечает, да? За чистоту после митинга и за более-менее, по крайней мере, правильное количество, с моей точки зрения. Но, повторяю еще раз, в конституционном суде вот, будет рассматриваться вопрос вообще о правомерности ответственности организаторов митингов за превышение количества участников по сравнению с...
Хочется, конечно, вас спросить, я понимаю, что совсем по адресу вопрос, перенести это на реальную ситуацию, потому что общий разговор о митингах вот удальцов, которые, отработав на одном митинге, условный удальцов, назовем его, идет в сторону метро, или Навальный идет в сторону метро, или Иванов, Петров, там, Квантришвили, кто угодно идет в сторону метро после этого митинга, но организовано со своими друзьями. Это будет считаться нарушением или нет? Я понимаю, что не к вам конкретный вопрос.
Да.
А если он захочет по какой-либо причине залезть на телефонную будку или в фонтан?
Сереж, любую правовую ситуацию можно довести до абсурда. Я сам, когда обсуждаю законопроект какой-нибудь или закон, я сам очень люблю ситуацию довести до абсурда, потому что тогда становится видно изъян нормы. Понимаете, да? Если нельзя урегулировать, то есть вот в абсурдной ситуации норма не работает, то я против того, чтобы она принималась. Вот то, что вы сейчас привели пример, абсолютно реальный. То есть вот есть разрешенный митинг. Я просто разовью ваш пример. Да. Закончился в установленное время. На нем находится 1000 человек. Но нет с этой площади 1000 дорог. То есть какая-то группа людей, без всяких политических, на то, как бы, причин и мотиваций, они пойдут группой в сторону метро.
То есть, волей-неволей, больше двух будут собираться.
Ну, больше, понимаете, да? А дальше получается, что кто-то скажет, а, так это шествие неразрешенное. А кто скажет, да, ребята, они домой идут.
А важный вопрос. Видеосвидетельства, которые засняты, они могут в суде фигурировать? Потому что на что жаловались вот те, кого брали под арест? Да? То, что видеосвидетельство в суде, которое работает быстро, там, без протокола, назначает там 5-15 суток ареста, либо штраф, они просто не принимаются. Вот, пожалуйста, кто меня брал, да? Вот, видеосвидетельство.
Даже вопрос не в том, кто брал. Вот вы видите видео, да, идет группа людей. Как вы по видео будете, если они идут с плакатами, со знаменами и с песнями, то вроде бы это шествие, да, нерешенное. А простите, когда с футбольного матча болельщики расходятся, это что-то тоже шествие? Они всегда идут с флагами там, или шарфами. Да? Это
скандирую, что тоже причем.
Скандирую. Это что, не политика, не шествие? А дальше мы начинаем обсуждать, а где у нас политическое, а где у нас фанатское? Это такая, знаете, я пас, я в сторону.
Темная,
да,
тема.
Я пас.
Еще одна новация, чтобы закончить с этой темой. Как новый вид административного наказания, возвращаясь к тому, что пишет Лента.ру, ссылаясь на это Артас, депутаты предлагают ввести обязательные работы на срок от 20 до 200 часов с отбыванием не более 4 часов в день.
Ну, это во всем мире.
Но у нас, по-моему, нет такой нормы вроде.
По-моему, тоже сейчас нет. Хотя там в уголовном праве что-то есть, типа общественно полезных работ, или планировали внести, или внести... Если не помню, я не очень слежу за уголовным вот, правом. Значит, во всем мире принято. Если это относится только к митингам, потому что это как бы вот в информации прошло одним пакетом, то это я против, потому что не должно быть в отношении митингов так, а в отношении там, незаконной вырубки елочек под Новый год иначе. Вот. Но как просто новый вид административной ответственности, общественно полезные вот такие работы, да, это очень хорошо. Лучше, чем сутки отсиживать.
Напомню, Михаил Борщевский, гость программы «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. К другим сообщениям. Медведев сегодня отличился в нескольких информационных поводах и важных. Причем первый вопрос о фильтрах губернаторов. Есть фильтры, нет фильтров. Сегодня состоялось заседание открытого правительства, и возникла некая дискуссия там, по этому поводу. Нужны фильтры, не нужны, и что с ними делать? Одни говорят, 3 фильтра, партийный является фильтром, там еще кто-то, а другие говорят, что фильтров нет. Вот президент сказал в законопроекте, который будет рассматриваться во втором чтении, там нет 3 фильтров, цитирую.
Значит, неделю назад, меньше, я был на вашем месте, а на моем месте был Владимир Плетин. И я получал такое же удовольствие, как вы, сейчас, задавая ему эти же самые вопросы.
Приятно задавать вопросы, комитете, да, когда не обязан на них отвечать.
Ну, конечно, да. Вот, поскольку это его комитет. Значит, и Владимир Николаевич откровенно сказал, не знаю. У нас идет обсуждение, у нас 150 поправок. Значит, куда мы вырулим, не знаю. Сказал, ну, я, может, другими словами, но смысл был в этом. Значит, поэтому я не могу сказать, что там будет. Естественно, сегодня действительно никто не знает, что там будет. Я могу высказать свое отношение. Значит, первое. Если сохраняется то, что заложено было в законопроекте, самовыдвижение на пост губернатора...
То есть независимо ни от партии,
независимо ни от партии, никаких, вот самовыдвижение, да, и оно не обставляется необходимостью сбором 150 миллионов подписей, то есть там вроде бы 10 тысяч заложено было, насколько я слышал. То есть реальная вещь. Или даже меньше, ну не помню, короче. То мне все равно, какие фильтры вы устанавливаете для своих кандидатов. Да? Есть возможность самовыдвиженства. Вот вы упомянули сегодня Удальцова. Удальцов берет и самовыдвигается на пост мэра Москвы. А как будут выдвигаться кандидаты от «Справедливой России», «Единой России» и так далее, мне все равно. У меня вот, я хочу за Удальцова голосовать, вот он, у меня есть Удальцов. Это пункт первый. Пункт второй. Партийное выдвижение. Я не против этого. Это разумно. Если мы хотим построить нормальное государство с нормальной политической системой, то наряду с самовыдвиженцами должны быть и выдвиженцы от всех партий. Однако, если у нас сейчас принят закон о том, что для того, чтобы создать партию, нужно 500 человек, ну, вы понимаете, что вот с помощью интернета я такую партию соберу за там, 10 минут, да? А сбор подписей для самодвиженца, допустим, 5 тысяч, и каждая партия, есть такая идея, что вообще губернатор может быть только от партии, не обязательно думской, от партии, то вы же понимаете, да, что я перед выборами создаю партию из 500 человек, выдвигаюсь от партии, и мне не нужно собирать подписи вообще. И у нас простыня на выборах губернаторов будет там человек 250-300.
Да ладно, на первых порах. Я думаю, что да ничего нет, страшного. Да вообще, по сути.
Бумагу жалко вообще. Да. Вот.
Лиса.
Да. Вот. Значит, это не есть хорошо. Это уже не демократия, это уже просто дурь. А есть какая идея? Вот у меня сторонник залога на самом деле. То есть партии, имеющие представительство в региональном ЗАГС-собрании, выдвигают без всяких сборов голосов, без подписей и фильтр партийный. Тут есть в нашем, вот в этом ЗАГС-собрании этого субъекта, там 3 партии, 10 партий. Их кандидаты автоматом выходят. То есть это внутрипартийный как бы отбор. А вот кандидаты в самовыдвиженцы, например, вместо сбора подписей, мне нравится такая идея, вместо сбора подписей, залог, он не должен быть запретительный. Но он, по крайней мере, должен окупить стоимость бумаги на избирательном участке. Вот, да?
То есть того да. фрагмента бумаги.
Да, того фрагмента на избирательном участке. Да. А дальше очень простой механизм. Набрал там, 2% голосов, деньги тебе возвращаются. Я 2 говорю условно, 2, 3, ну вот, такой, вот такая цифра, 5, допустим, даже. Да? Не набрал деньги. И вот это может быть как для партий, которые не представлены в региональном собрании, так и для самовыдвиженцев, так и для приезжих там, из другого региона, например. Да? Потому что я против черты оседлости, так сказать, ценза оседлости. Вот это будет как-то дисциплинировать. Хочет человек попиариться за 100 тысяч рублей, если залог 100 тысяч рублей, поучаствовать в выборах? Ну, заплати 100 тысяч рублей, попиарься, трудно, что ли, жалко.
Обратите внимание, уже второй раз за эту передачу юрист Михаил Борщевский предлагает решать политические вопросы. Нет, первый раз это был юридический, собственно, вопрос, ну и политический в том числе, через денежные взносы вливания.
А потому что хватит лукавить. Мы живем в период рыночной экономики, да? Если я не сторонник того, чтобы организаторы митингов должны были муниципалитету платить деньги за муниципальные услуги в виде полиции там, и уборки территорий, в частности. Но я и против того, чтобы люди пиарились за счет налогоплательщиков, при этом ничего не тратя. Да? Вот. И я за некую дисциплину. Дисциплина все-таки наводится либо дубинкой, либо рублем. Ну, третьего варианта не дано.
Дубинка меньше нравится, чем рубль.
Дубинка мне совсем не нравится. Я понимаю, что у нас историческая традиция такова, да, но мне как-то рубль больше нравится. Вот. Причем даже не заработанный, а потраченный. Знаете, лучше потрачу рубль, чем получу дубинку по голове. Вот. Поэтому я ничего. Это, кстати, в мировом опыте это используется. Залоговая схема. Не путать только залоговую схему с залоговым аукционом. Это ровно обратная ситуация.
А еще одна тема, я надеюсь, успеем до перерыва. Медведев подписал указ об общественном телевидении, об этом он сегодня сообщил. Там есть некоторые интересные вещи. Да, общественное телевидение должно заработать с 1 января 2013 года, войдет в первый бесплатный пакет цифровых каналов. Я даже вот здесь не финансирование спрошу, а о генеральном директоре. Да, еще важная вещь. Управляющий орган будет формироваться через общественную палату, где должны быть представлены различные политические силы. А вот в наблюдательном совете не должно быть ни одного государственного чиновника. Но, очевидно, все должны быть в эфире. Еще одна важная вещь. Общественное телевидение, его председателя или президента, или генерального директора будет назначать президент. Не общество. То есть общество будет участвовать в обсуждении, но последнее слово за президентом. Нет ли здесь юридической коллизии?
Рабинович.
Какое оно будет общественное?
Рабинович, это правда, что все евреи на вопрос отвечают вопросом? А что? Так вот, у меня к вам вопрос. А как? Выборы устраивать будем? Национальный референдум?
Тот же самый наблюдательный совет, сначала он избирается, а потом он утверждает. Некие те же кандидатуры, как губернатор или как президент, включая самовыдвиженцев.
Окей.
Есть возможность для открытой общественной
дискуссии. Поехали дальше. Да. В летнем совете 25 человек. Мы выбираем большинством голосов, квалифицированным, неквалифицированным, в 2 тура, в 3 тура. Как мы это делаем? В 1 тур.
Да как угодно, при любой юридической процедуре. Важен результат, не важен
Вы
процесс.
Верите в хороших избранных директоров, там, главных врачей и так далее?
Нет, в это я не верю, но я точно так же не верю в то, что один человек, пускай он самый главный человек в стране по Конституции, лучше других знает, что ему делать во всех областях. У нас уже Сталин был великий ученый-языковед в том числе.
Вот, согласен. Так вот, значит, любая крайность, она плоха. Я только на всякий случай напомню, что у нас по Конституции президент является гарантом Конституции, а не представителем, не главой исполнительной власти, в отличие от США. Да? И правда это или неправда, но написано так. А, поэтому как гарант Конституции, и уж то, что он избирается населением напрямую, вы возражать не станете. Мы не понимаем, как он избирается. Да? Вот он как избранник.
У нас, да. Избранник, от Соединенных Штатов, да.
Да, да. Как избранник населения, да, граждан страны, он и реализует свое право по назначению генерального директора общественного телевидения. Другое дело, что с учетом конкретных обстоятельств конкретного исторического момента, я бы, наверное, по крайней мере, на первом этапе ввел бы такую норму, что наблюдательный совет предлагает президенту две кандидатуры, три кандидатуры, и президент может назначить кого-либо из них, и только из них. Понимаете, да?
Да.
Тогда будет некий баланс, потому что вот то, что есть в США, баланс держек и противовесов, отлаженная схема, у нас не получается пока, и, естественно, не может получиться, у них 200 лет, у нас 20 лет, вот, но вот это вот баланса у нас не получается в том виде, в каком хотелось бы увидеть. Вот общественное телевидение, это могло бы стать, как мне кажется, ну, той как бы, лабораторией, где можно было бы вот этот баланс полномочий общества и власти попробовать отрегулировать.
Наконец, вопрос с кредо. Вы верите или не верите, что общественное телевидение у нас сможет реализоваться и выполнить те цели, которые вот на него общество, дискуссии современное общественное возлагает?
Я скажу так, я очень не завидую первому генеральному директору общественного телевидения, потому что его бить будут со всех сторон. Вот просто со всех. И сверху, и снизу, и слева, и справа. Его будут бить отовсюду. Вот он заведомо обречен на пинание ногами вот всеми, просто всеми.
Вот. Согласен с этим. Уходим на перерыв. Напомню, Михаил Борщевский в программе «Особое мнение». Вернемся.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Всем добрый вечер еще раз. В студии Сергей Корзун, программа «Особое мнение». Гость юрист Михаил Борщевский. К вашим вопросам подступаем. Самый первый вопрос. Биндерт его задал. Человек, приславший первым, кстати, сам первый вопрос, который пришел на эту передачу сразу после объявления на сайте. Ну и вопрос, который потом повторяется много раз. Если все-таки уберут, ваше мнение как юриста спрашивает, пресловутое слово «подряд» из закона о президенте, каким образом это может коснуться Путина? Закон вступает в силу в 2018 году, и Путин снова может избираться два срока, то есть его предыдущие сроки не засчитываются или засчитываются. Ну и продолжение вопроса, не некая ли это ловушка, то есть каждые там 8 или 12, или сколько-то лет менять вот эту статью, и все как бы заново начинается, да, закон обратной силы не имеет.
Вначале скажу как юрист, потом, если будет интересно, скажу уже как не юрист, свою точку зрения, как юрист. Значит, если будет норма вот сейчас изменена, и будет сказано два срока, точка, то эта норма будет действовать в отношении Путина, как я ее понимаю, начиная с момента принятия.
Вот этот половинный срок, в момент которого принят, да, он засчитывается,
да,
или
вот
нет?
Да, вот я считаю, что он засчитывается, это моя точка зрения, да, как юриста, что он считается, поскольку на момент принятия он уже один срок исполняет эти обязанности, да, и у него есть право на второй срок. Точка. А не два срока после окончания первого срока. Понимаете, да?
Да.
Вот, если это слово убирается на моменте исполнения второго срока, ну, допустим, там, в каком-то году, там, 20-м, да, плохо считаю, то ситуация не меняется, потому что все равно появляется норма, два срока, и он в этот момент исполняет срок. Первый или второй, все равно два, у него есть возможность на два срока. Понимаете, да? Вопрос интереснее с Медведевым. Если Медведев баллотируется на новый срок, в Конституции сказано два срока. норма принята. А он избирается на новый срок. Там, в каком-то, в 18-м году.
Да.
На один или на два? Вот с моей точки зрения, на один. Потому что принятие новой нормы Конституции, оно не имеет обратной силы с точки зрения субъекта, влияния на субъект. Но оно не перечеркивает историю России. У него уже был один, и есть пока еще, один срок. В Конституции сказано, не более двух сроков. Вот тебе, пожалуйста, второй срок. Но третьего уже быть не может.
Ну, мы знаем хорошо, один юрист – одно мнение. Да. В данном случае, напомню, что в эфире Михаил Борщевский, два юриста – три мнения. Здесь, а кто здесь, вот примет здесь... окончательно, кто разъяснит?
Я думаю, что это...
Конституционный суд, Верховный суд.
Конституционный. Это, конечно, вопрос исключительной прерогативы Конституционного суда. И я думаю, что это дело не минует Конституционный суд.
Угу. То есть, какие-то разъяснения будут, несомненно, даны.
Но если будет изменена норма Конституции... Uh-huh. То потом будет разъяснение Конституционного суда, конечно.
По материалам прошедшего в эфир, значит, несколько вопросов.
Я хочу, Сереж, я высказал свою точку зрения вот по поводу этого.
Потому что
если там неизвестно,
вы-то
пошутили,
мнение,
что один юрист, там два юриста, три мнения. Во-первых, один юрист, два мнения уже, да?
Извините, это я не знал. Давайте второе тогда сразу.
Вот. Я просто знаю, что очень серьезные ученые, мы между собой обсуждаем, очень многие серьезные ученые, которые не согласны с моей трактовкой, и, так сказать, придерживаются другой точки зрения, причем весьма аргументированно. Понимаете, это требо разжуватые, должно еще отстояться. Вот тем более, что мы явно делим шкуру неубитого медведя, пока не изменили редакцию Конституции, мы обсуждаем текст, который, возможно, появится, а если там появится не просто два срока, а не двух сроков в течение жизни, так тогда получается, что Путину в отставку уходить надо. Понятно, да?
Да.
Или не более двух сроков с момента внесения там, изменения в достаточную статью. Ну, так не будет, конечно, написано. Ну, то есть, короче говоря, там вариантов, знаете, миллион.
Хорошо, что вошел в юриста даже. Но все-таки имеет возможность задавать вопросы, а не отвечать на них. Это ужасно. Тема, которая звучала у нас, вопрос от Шер. Если реформа МВД не завершена, и судя по публикациям, СМИ сильно буксует, какой срок нужно отмерить господину министру, дабы завершить этот процесс? Или понять наверняка, что данная персона не в состоянии этого сделать?
Я не готов обсуждать персонали. Значит, реформа МВД – это одна из, ну, таких краеугольных проблем, доставшихся нам в наследие из прошлого. Ведь та милиция, которую мы, полиция, которую мы сегодня имеем, это, она же родилась не в 91-м, не в 93-м году, и не в 2001-м. Да? Это, ну, скажем так, видоизменение, мутация той советской полиции, той советской милиции, которая у нас была, со всеми ее плюсами и минусами. Потому что мы судим о нашей милиции по фильму «Офицеры», там «Петровка-38», да, вот мы так. Но это же та же самая милиция была НКВД. И, между прочим, вертухаи на зоне до недавнего времени были тоже из МВД. Да? А потом они стали гражданскими. Поэтому у нас милиция была очень разная. Я думаю, что... Вот, ну, я очень пессимистическую вещь скажу. Я думаю, что реальные мы заметим изменения где-то через год-два. Вот первые изменения реальные будут. Вот. Вот совсем новая полиция, да, она появится лет через 10.
Я думаю, что все-таки вопрос вызван тем, что общество не готово ждать и давать снова и снова людям, которые вот не выполнили свою с точки зрения общества миссию, попробовать сделать второй заход.
Сергей,
реформа была объявлена, того, она была такая, как бы не просто рамочная, а полная реформа с переименованием, с переаттестацией и прочими делами. По мнению общества, что подтверждается последними событиями, да, казанские хотя бы, да, но и не только они, эта реформа не удалась.
Подождите,
не достигнута.
Я вам напомню...
Еще тот же человек должен ее продолжать.
Я не готов писать персоналии, в принципе. Да, вот.
Я тоже не по персоналии. Нет, тот же человек должен продолжать
отвечать
за участок работы, который провалили.
Давайте начнем с фильма, если мне память не нравится, называется он «Мертвый сезон». И там один герой говорит, что даже если собрать 9 беременных женщин, то ребенок за один месяц не родится. Ошибка пиарщиков МВД была в том, что они почему-то сформулировали свою позицию таким образом, что вот в течение года мы реформу проведем. Это нереально. Это просто было нереально. И получился эффект обманутых ожиданий. Вы нам обещали новую полицию, прошел, а что мы видим? Значит, второе, мне кажется, что и когда в этот год прошел, чересчур, так сказать, такие благостные, те самые, как слово забыл, не реалии, а реляции, значит, по поводу того, что вот все мы провели, да, ну, это было наивно. Значит, нельзя такую махину, где больше миллиона человек, и есть как хорошие, так и плохие традиции, нельзя за год реформировать. Невозможно. Невозможно. Что касается вообще реформ, то я могу, так сказать, за свою полянку отвечать, юридическую. А тоже ведь судебная реформа уже 20 лет идет. Да, все надо, ну, еще. Реформа законодательства. Идет. Сейчас бабах, новый законопроект Медведева по изменению гражданского законодательства. Просто революция в праве. Просто революция. Мы будем иметь вообще другое гражданское законодательство. А вот возьмите такую вещь. Вот вы информационщик. Вспомните, Сердюков начинает реформу Минобороны. Первый год, как его все поносят. И журналисты, и военные, и политики, вот все, ну, просто, ну, кошмар, обвалил все, да. А вы когда последний раз слышали, чтобы Сердюкова ругали за реформу?
Да, в общем, если честно, то слышу в последнее время.
А я вот редко очень слышу в последнее время. Зато я в последнее время довольно часто слышу, что да, действительно, получилось, да, действительно, как-то вот так...
Нет, смотрите, но последний опять... скандал с госзакупками, с неисполнением, да, с тем, что
разрабатывается, а чем... вооружение не берется. А вы задумайтесь, в чем Сердюков отказался покупать продукцию нашей оборонки по тем ценам и по того качеству? Так он как, он молодец или он не молодец?
Раньше подумать.
О, нет. Так вот, я к чему веду? Я, опять-таки, не обсуждаю реформу Сердюкова, хорошая она или плохая. Я только говорю о том, что тот же Сердюков, например, не говорит о том, что реформа закончена. Не говорит об этом. И никто не говорит, что реформа закончена. Потому что понятно, что реформировать армию – это лет 10. Никто не ждал окончания реформы через год, через два. Понимаете, да? Вот, поэтому оценка реформы, ну, вот, у меня нет лучшего примера. Ну, нельзя собрать 9 беременных женщин и ждать ребенка через месяц, даже если вам обещали.
Все поняли. Короткий вопрос напоследок. Спрашивает у вас USST, спрашивает. Уважаемый Михаил Юрьевич, вы обещали Навальному проверить вхождение госчиновников в наблюдательные советы Аэрофлота.
Уточню, да, проверил. Значит, не в совет, а в... список номинантов от государства. Да. Проверил. Действительно, есть 3 госчиновника. Но я также проверил и то, что законом это не запрещено. Угу. Вот. А вошли они в совет или нет, по-моему, не в конце апреля выборы. Войдут они или не войдут, я не знаю. Знаю, что Медведев настаивает на том, чтобы в госкомпаниях вообще не было госчиновников. Но это политическая воля Медведева, но это не закон. Вот такого закона запрещающего нет. Вот. То, что государство вносит представителя Росимущества в наши бабки, да, государственные бабки, как без нас управлять-то, да, разумно. Это логично. Вот. Но войдет он, не войдет, я не знаю.
Михаил Борщевский, это была программа «Особое мнение» на радио «Эхо Москвы». Заходите еще, у нас остались вопросы и новые накопятся через неделю. Всего доброго.